Стена с волей одного из подручных дьявола, и при этом человек, делает зло, считает, что он делает свою волю. Знаете, многие люди даже сейчас говорят, когда вот мне христианство мешает по-своему поступать. На самом деле христианство мешает поступать не по-своему, а по-дьявольски. А почему я различаю свою волю от воли дьявольской? Во-первых, мы знаем, что в человеке действительно три воли есть. Человеческая, дьявольская и божественная. Действует в нем три воли. Но главное надо помнить, что естественный человек поступать как?
По-божественному.
Почему? Потому что Бог творил человека, понимаете, не дьявол. И человек, когда он поступает в согласии со своей природой, он поступает по воле Божьей. Поэтому, в принципе, фраза, что естественно, то не безобразно, она справедлива. Но если это касается неповрежденного естества, понимаете? Вот поэтому, например, Христос, он поступал естественно, всегда. Потому что его воля была полностью покорна воле Христа, воле Отца. Воля человеческая была покорна воле Отца. И вот здесь как раз-то, оказывается, человек говорит, что я хочу по-своему поступать, а не по-божьему. Он на самом деле поступает по-вражески. Но самое хитрое уловку дело в том, что он говорит, да это не я, это ты. Ты же этого хочешь. Ты хочешь напиться, это я тебе ничего не говорю, ты хочешь. Это твое желание, я-то ничего. Понимаете? И таким образом человек делает дьявола, искренне считает, что это его собственная реализация, его собственных способностей, знаете, как люди там часто говорят, там, да, какое-то, в общем, проявление собственного «я», там, да, проявление собственного ума, там, собственных могущества и так далее. Хотя на самом деле это не проявление никакого собственного «я», а на самом деле это разложение своей личности, разложение собственной природы. И в результате, чем больше человек делает зло, тем больше марионеткой он становится. И при этом самое парадоксальное, тем более свободным он себя считает. Это такой огромный парадокс, но он есть. О нем хорошо говорит Макарий Великий и многие-многие другие отцы церкви. Начиная с апостола Павла, который говорит, добра, которое я хочу, я не делаю, а зло, которое я не хочу, я делаю. Потому что во мне я вижу действует иной закон, закон смерти, который меня влечет сделать зло. И вот это как раз закон смерти, который дьявол манипулирует, через который дьявол манипулирует людьми, вот этот закон, он принимается человеком за самореализацию. Вот, но и этот закон смерти, куда он человека сводит? В область ада. Почему? Ведь он на самом деле антивидный, безвидный. Смерть, она является разрушением вида человека, да, вот тело сгнивает, там, разрушается, остается там череп, когда сам себе череп потом исчезает постепенно. То есть внешний вид человека, он исчезает. Точно так же грех, он уничтожает внутренний вид человека. Потому что грешник, он становится не похож сам на себя. Ну, даже сейчас, в обычной жизни, мы как это видим? Там, ты даже на себя был не похож, да, там? Так разозлился, что на себя был не похож, да, говорят. Это, кстати, реально правда, так? Или там человек напился, похож на кого угодно, только не на человека даже. Приходилось мне как-то, когда я был на юге, видеть замечательную картинку. А мои родственники, они делали, вернее, родственники по жене, они делали наливку вишневую. Одну косточки вытянули. Не косточки, а ягоды вишни вытянули. Ну, пьяные. Вот. И свинья их наелась. Знаете, зрелище было очень до боли знакомое. Она также приставала к людям, как пьяница. Она занималась вымогательством. Она хрюкала от восторга, чуть не на задние лапы пыталась встать, а потом падала. Ее шатало, вот такими кругами водила. А потом она завалилась спать прямо-таки на пороге перед входом, выходом из дома. Ее потом вытаскивали пинками, потому что через нее было невозможно приступить. Кстати, огромная такая свинья валяется перед выходом из дома. То есть тебе понятно, почему пьяница – это свинья-свинья. Для меня было понятно, собственно, на кого становится похож пьяница, понимаете? Человек действительно начинает оскотиниваться в прямом, а не в переносном смысле этого слова, да? Превращается в животное. И вот как раз-то превращается в животное, то есть разрушая свою личность, свой образ, куда он постепенно сползает? Страну безвидья. Понимаете? Страну, где нет вида, где вид разрушен. Недаром говорят, что немцы говорят, что у черта нет хребта. У него есть маска, а внутреннего содержания нет, понимаете? Внутри пустота такая, пожирающая, такая, свистящая. Вот так же происходит с человеком. Как человек, который делает зло, он сам в себе порождает место безвидия, да? И он после смерти туда, естественно, может скатываться. Но был один, который был применен к тем, кто сходит в ров. Все это сами сходили, так? А один туда сам добровольно стал сходить. У кого, тот, у кого душа оставалась цельной всегда, и который всегда поступал по своей собственной природе, реализовывал свой природу до конца. Кто это? Христос Спаситель. Вот он сам добровольно был применен к тем, кто сходит в ров, в могильный. И был, дальше говорится, и стал я как человек беспомощный. То есть, если все остальные люди, они являются беспомощными сами по себе, то есть человек действительно рождается, нуждается в помощи, так? Ему нужно там, подмывать, кормить, там, пеленать, там, понимаете? Также на самом деле человек остается беспомощным и дальше, просто он получает немножко больше способностей, которые у него развиваются. Вот, но по сути он все равно остается беспомощным, потому что он нуждается и в пище, и в воде, да, и в дыхании, и в одежде, и в общении, и в доме желательно очень неплохо было бы, да. Вот, многие из нас нуждаются в очках, например, да, как я, например. Многие нуждаются там, в лечении и так далее. То есть человек является на самом деле беспомощным. И один из всех людей, который был, не был беспомощным, он стал беспомощным добровольно. Пошел путем всех беспомощных. Это Христос, который сходит с нами по нашей беспомощной тропе, берет нашу беспомощную жизнь, да, безнадежную, и спускается в ад. И он был единственным, дальше сказано, был в мертвых свободным. Я стал свободным в мертвых. То есть, можно перевести так. Я свободно, добровольно соединился с мертвыми. Почему свободно соединился с мертвыми? Потому что единственный, кто не должен был бы умирать, это Христос. Потому что он не сделал никакого зла и лжи не нашлось в устах его, как сказано в Писании. Но он добровольно соединяется вместе с мертвецами. И таким образом, он, соединившись вместе с мертвецами, он становится одним из мертвых. Но он еще свободен среди мертвых еще по другой причине. Если другие мертвые скованы законом, раз ты попал сюда, ты не имеешь права выходить. То он единственный, кто остался свободным среди мертвых. Кто имел власть отдать душу свою, имел власть снова получить ее, как сказал он сам. Эту власть он получил от Бога Отца. И вот именно поэтому он единственный, кто является свободным среди мертвых. И дальше Господь говорит, кем он стал? Как раненые, которые заснули в гробах, которых ты не вспоминаешь больше, и которые от руки твоей отброшены были. То есть я стал таким же, как тем, кто был убит раной, великой раной, которая пронзила всех людей. Вы знаете, да, что во всех людях есть великая рана чудовищная? Знаете? Ну вот представьте себе, вот простой пример, да? Вот сейчас лето. И в течение одного месяца, июля, мы не будем мыться. Что будет от нас исходить? Какой амбре? Да, замечательно, да? Заглавный, замечательно. Почему? Потому что наш, таким образом, что ясно становится? Что в нас, наша система обмена веществ устроена так, что в нас, оказывается, образуется множество отходов ненужных, понимаете? То есть у нас идет постоянно как бы дисбаланс. Как сказать? То есть, наша природа вообще на что похожа? Ну вот у нас что-то приходит, все время приходит расход, как в бухгалтерии, так? Вот, но у нас происходит всегда вот этот приходы расходные статьи, они всегда с небольшим, а бывает с большим, и с балансом в пользу расхода. Так? Мы всегда получаем меньше, чем мы теряем. Понимаете? То есть у нас остается у нас меньше, чем мы теряем. Это объективно, так? За счет этого происходит там старение, так? За счет этого происходит уменьшение генетического фонда. Вот, например, врачи, которые работают в роддомах, они знают, что с каждым годом рождается все меньше и меньше здоровых детей. Это объективно чистый факт. И причем с каждым годом это количество уменьшается. Мне вот говорили, что сейчас рождается здоровых детей, полностью здоровых, не более 7%. В 70-х годах, при нынешнем же требованиях, рождалось здоровых 25%. Вот. С чем это связано? С тем, что происходит постепенно вот процесс распада, понимаете? Уменьшается генетический аппарат. Вот тоже, точно так же, когда вот происходит деление наше, вот мы растем с вами, да? У нас там клетки непрерывно делятся, да, обновляются. Но при этом уменьшается длина ДНК, которая может быть использована. То есть каждый раз на ДНК кусочки по бокам уменьшаются. И доходит до того момента, что человек в принципе уже больше жить и не может, потому что не способен больше жить, понимаете, у него не хватает внутренней жизненной силы. Теперь скажем про душу. У нас, если говорить про душевные силы, человек, смотрите, даже по поводу информации скажем. Человек может очень много усваивать информации в возрасте там, до 5 лет. Он делает совершенно колоссальную работу, которую потом он никогда больше не сможет сделать. Он усваивает заново язык. Понимаете, с нуля вообще. Это удивительная вещь, называется она прирожденная лингвистическая гениальность человека. А потом начинается скачкообразное уменьшение, да, объема информации. Например, в первом классе мы осваиваем более тяжелые вещи, чем в 11-м. Почему? Потому что освоить азы труднее, чем освоить то, что из них вытекает, понимаете? Освоить принцип труднее, чем освоить то, что из этого принципа вытекает. Вот. Потом, естественно, мы учимся, но вот в университете, например, учиться в университете мы можем лет там, 30-35, вот если попытаться пойти в университет 60 лет, это будет гораздо сложнее, согласитесь. Да? Будет слабее обрабатывается информация. Так? Точно так же происходит с душевными силами. Там маленькие дети могут там бегать, кричать, там, я там, всех люблю и так далее. А человеку постарше это уже сложнее, да? Он обжигался, он больше так. Он знает, что всем доверяться нельзя. Потом его душевные силы, они хотя и растут, то есть будут оформлять. Но при этом душевные силы, если они не подпитываются Богом, они все более и более ослабляются. И поэтому, например, люди без Бога, они превращаются часто к старости совершенно невыносимых людей. Замечали, может быть, да? Невыносимые там старики, старухи, которые кроме как о своих болячках говорить ни о чем не могут. Видели таких людей? Да? Да? Почему? Потому что у них как бы душевные силы вытекли, понимаете? А с чем это связано? С тем, что внутри человека есть огромная рана. Чудовищная рана, которая была нанесена давным-давно, которую все мы получаем по наследству. Рана, она называется богословие первородным грехом, здесь вот она называется язвой. Язвами, которые сходят в гроб. И потом, когда человек умирает, эта рана, она выходит наружу, просто ее глазами можно видеть, носом можно понюхать, да? Просто, действительно, эта рана, она становится просто очевидной совершенно. Она разлагает тело человека, а у людей, которые не крещены, которые не соединились с божественной жизнью, она разлагает и душу человека. Так что, ну как Ленин сказал, человек остается развален. То есть куча враждующих страстей между собой, в которых и малюсенькая часть бывшего человека, которого почти уже не существует. Остаются одни сражающиеся страсти, которые уже полностью лишают человека самосознания и разума. И вот поэтому здесь и сказано, что был я как уязвленный, спящий во гробе, который ты больше не вспоминаешь. Дело в том, что Библия, как и вся древняя мудрость человека знает, что есть два типа существования. Есть существование, в котором есть доступ к Богу, а есть место, где найти Бога уже невозможно. Значит, человек Богу может только тогда, когда он живой. Когда человек умер, найти Бога уже, это уже в принципе невозможно. Дорога для него закрыта. Он уходит, он проваливается в такие подземные миры, где пути к Богу перекрыты полностью. И вот здесь и сказано, что Господь исходит именно туда, да, вот в эти места, от которых Бог забыл. Мы помним с вами, что Бог не забывает ни о чем, в смысле не теряет информации ни о чем, но бывают вещи, о которых он забывает. Не в смысле не имеет информации, да? А не помогает, не поддерживает, не содержит свои спасающие силы. О чем он забывает? Забывает он о грехе. А когда человек себя отождествляет с грехом, тогда человек становится уязвленным, спящим в гробе, о котором Бог больше не вспоминает. Вот состояние в забвении Бога – это самая страшная вещь, на самом деле. Некоторые люди, знаете, говорят, как вот везет такому-то человеку, он там делает эти безобразия, да, у него нет никаких, никаких там бед, никаких проблем нет, да. А на Руси раньше как говорили? Бедный такой человек, об нем Бог забыл. То есть на земле он живет уже по дорогам преисподней, понимаете? Он внешне кажется живым, а на самом деле это уже ходячий труп, вот, который заживо сгнил, который пожрал себя собственными страстями. И вот это как раз результат действия великой раны, которая, великой язвы, которую разлагает человек. Теперь, кстати, понимаете, почему без крещения невозможно спастись? Понимаете? Потому что эта рана, она есть в любом человеке. И вот язва. Эта язва разложит человека, если он не придет к исцелителю, к Богу, исцеляющему смерть. И здесь речь, понимаете, не идет о там каком-то возмездии, понимаете, просто юридическом. А идет речь о том, что человек, живущий с этой раной, он не способен просто выжить перед лицом Бога. Почему Бог не выпускает грешников в рай, знаете? Потому что они не вынесут того сияния, которое царит в раю, понимаете? Они не вынесут божественного света, они вспыхнут, как мотыльки, и сгорят просто. Поэтому можно сказать, что ад – это такой лепрозорий, где прокаженные находятся, которые не вынесут света живых. И вот Господь говорит, что Он сошел туда, где лежат спящие в гробах. Почему спящие в гробах? Почему такой образ упоминается? Дело в том, что, согласно библейскому представлению, нам нечто известно о том, как люди находились в аду, какой там был интерьер ада до пришествия Господа. Об этом сказано, например, в книге проповеди Илии. Я сейчас прочитаю, если вам интересно, отрывок из этой книги, где описывается ад. Вот сказано об этом так. Это 32 глава книги проповеди Илии, начиная с 18 стиха. «Сын человеческий, оплачь народ египетский и не зрень его, его и дочерей знаменитых народов в преисподнюю, сходящими в могилу. Кого ты не превосходишь, сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влетите его и все множество его». Видите, кому говорится «влетите»? В преисподнюю кто-то влечет. Кто? Темные ангелы, да? Мятежные духи. Они влекут в преисподнюю. И среди преисподней будут говорить о них и о союзниках его первых из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. То есть люди, попадающие в преисподнюю, они встречаются не просто с безмолвием, да? Они встречают там огромный гомон. Гомон людей, которые там жили раньше. То есть пребывали, точнее, там об жизни уже говорить не приходится, да? Вот. Эти существа, эти темные духи, они сбрасывают людей, душ людей в преисподнюю, отводят их на свои места. Там Ассур, предок ассирийцев, и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, павшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, павшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Итак, Ассур со всеми своими потомками, ассирийцами, он лежит в глубинах преисподней, и каждая душа лежит где? В такой собственном гробу. Представляете такое ощущение, да? Вечное лежание в гробу. Причем не исчезнувшей души, сохранившей самосознание, да, которое обсуждает тех, кто туда приходит, и которое находится в абсолютной тьме при этом. Там Елам со всем множеством своим вокруг гробницы его, предок иранцев. Все они пораженные, павшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю. которые распространяли свой ужас на земле живых, несут позор свой с отшедшими в могилу. То есть и там есть разница, да? Те люди, которые делали позор здесь, они позоры сохраняют и там. Они находятся в позоре там, в своих гробах лежат. Среди пораженных дали ложи ему со всем множеством его. Вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом. Как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу. И положен среди пораженных. Там Мешех и Фувал со всем множеством своим. Мешех – предок славян, Фувал – это предок грузин. Со всем множеством своим. Вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не должны ли и они лежать с павшими героями необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в преисподнюю, и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях, потому что они как сильные были ужасом на земле живых. И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженным мечом. То есть люди, которые отличаются особой жестокостью, у них как бы их знаки оружия, да, вокруг лежат. Призрачные мечи под головами, да? Запачканной кровью. Ну, вот, помните, в «Массе и Маргарите», кто читал, там Фриде все время подает платок, когда он своего ребенка задушил. Да? Вот здесь как раз на самом деле это описание вот, выходит из адских реалий. Человек чем грешил, тем он его имеет перед глазами все время, понимаете? Знак своего греха. Там Едом и цари его, все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом, они лежат с необрезанными, сошедшими в могилу. Там властелины севера, все они, все седоняне, которые сошли туда пораженными, быв постравлены в могуществе своем, наводившим ужас, и лежат они с необрезанными, пораженными мечом, и несут позор со сошедшими в могилу. И увидит их фараон, и утешится о всем множество своим, пораженным мечом. Фараон и все войско его, говорит Господь Бог. Ибо я распространю страх мой на земле живых. Не должен будет фараон и все множество его среди необрезанных с пораженным мечом, говорит Господь Бог. Вот описание ада, которое есть в Библии. Это действительно такое место, представляете, огромный-огромный могильник такой, да? Только наполнен не костями, а живыми душами. Каждый из которых несет следы своего греха на себе, понимаете? Вот это как раз то самое страшное место, которое упоминается здесь вот в псалме царя Давида. Да. Ну вот, как в таком своем месте они будут находиться.
Вот там, где все, там им будет плохо.
Ну, конечно, будет плохо.
А если человек, они как в своем вот месте.
Ну, понятно, что человеку будет плохо, если человек там Бога отверг, естественно. Ему как ему с Богом хорошо будет.
Сейчас в аде не лежат, а мучают. Сейчас в аде.
Нет, мучений сейчас для грешников нет еще.
Нет?
Нет. Ни мучения для грешников, ни полноты наград для праведников еще нет. Они ожидают мучения, но они еще не мучаются.
А время? Время так же, как на земле?
Нет.
Как?
Не так, ну не знаю как. Ну во сне, по-другому же время течет. Поэтому сравни со сном, понимаете? Ну, говорю, кошмар наяву. Постоянно кошмар наяву, понимаете?
А вам хорошо или плохо?
Ну не знаю как. Вам нравится лежать в гробу?
Они выйти не могут?
Те, кто не принял Христа, не могут выйти, конечно. Не крещенных невозможно.
А крещенных можно?
А? Если человек говорил, что Бога нет, невозможно. Понятно, да, почему? Потому что он загородил для себя выход. Итак, и дальше говорит Господь. Положили меня в рове преисподнем, в темных и под тенью смерти. Меня положили в преисподней рву. Ров преисподней, это здесь, во-первых, ад, и во-вторых, конечно же, и могила, где Господь лежит. Господь был положен действительно в темной могиле. Представьте себе, пещера, которая завалена камнем, да? Действительно, во тьму под тенью смерти. Это действительно тьма смерти, которая покрыла Христа, как покрывала всех умерших. Слово «тень» или «сень», как у нас приводится, слово «сень» означает тень, оно в первую очередь тень от какого-то открыла, например, да? То есть смерть такое огромное, такое чудовище с крыльями, да? Которое по своей тенью скрывает всех умерших. И вот среди всех умерших оказался единственный свободный, смертный тень оказавшийся. То есть, действительно, смерть, она всегда является синонимом тьмы.